Спасибо детям за хорошее наставление про то, что надо молитвы телефон использовать. А что просить будем, знаете? Просить чего будем по телефону молитвенному? Кто что будет просить? Поведайте миру. Кто-то милости хочет любить, кто-то хочет научиться. Что еще? Верными остаться и послушными. Тоже неплохо. Смиряться. Хорошо. В общем, судя по всему, многие разумеют, что надо просить. А просите, нет? Потому что, Яков говорит, иногда не получаем, потому что не просим. Иногда знаем, что нужно, но не просим этого. По причине того, что нам это кажется, может, не совсем нужным. Не совсем нужным, не совсем, как бы сказать, ценным. Да, на самом деле, мы призваны просить то, что на самом деле нужно нам. И, естественно, нужно нам что-то, что пригодится. Причем нужно понимать, что пригодится не только в сём веке, да, потому что очень много, ну, как Иисус сказал, что язычники просят тоже у своих богов, да, и они просят то, что единственное, вот, что они просят, это то, что пригодится здесь, сегодня, сейчас. То есть и об этом, ну, тоже приходится просить. И о хлебе насущном, так Христос нас тоже учил, мы просим. Но важно, чтобы мы понимали, что есть какие-то ценности, которые пригодятся нам здесь и сейчас, временные ценности, и они нужны человеку, но оно не основное, оно не самое главное. Да. Хлеб насущный важно, конечно, важно, но оно не основное. Там, я не знаю, там силы здоровья важны, однозначно важны, да, но они не самое главное, не самое важное. Там, я не знаю, там благополучная, там тут комфортная жизнь нужна, но оно тоже не самое основное, не самое главное. Поэтому нужно понимать, что если мы что-то просим, то, в общем-то, естественно, благословенны и блаженны те люди, которые научились на самом деле у Господа просить чего-то, ну, важного, что пригодится не только в сём веке, да, но и в будущем, но и в будущем веке. Вот. И вот это вот, чтобы как-то было в нашем фокусе, чтобы на самом деле, я сегодня хочу, повторяюсь в принципе, потому что, ну, как Петр пишет, напоминание, возбуждаю чистый смысл. Я сегодня немножко о приоритетах хотел бы поговорить. То есть, что главное, что важнее, что не так важно, да? Что в первую очередь, да? Что на самом деле, за что с нас просится больше, что потребуется, когда мы будем стоять перед Господом, что как бы сказать, что имеет ценность непереходящую. Вот что хотелось бы, чтобы мы, ну, вновь и вновь вспоминали, вновь и вновь, как бы сказать, понимали. Потому что, ну, Господь напоминает нам, постоянно напоминает, что мы временны на этой земле, что здесь, как сказать, что не здесь наш дом, что есть что-то невидимое, которое вечно, которое мы должны наследовать. Да, вот, поэтому вот об этом. И это так, я еще раз говорю, Господь напоминает нам. Почему? Потому что, ну, вот, и эта неделя тоже, и вообще вот этот год как-то очень богат был на похороны. То есть много людей умирает, и умирают разные, там, и молодые, и среднего возраста, и пожилые. И они умирают от разного, там, молодые чаще всего от своих пороков, то есть это там, наркотики какие-то еще, там, вещи, да, там, средний возраст умирает от работы, сейчас такой темп жизни, который, ну, загоняет человека и убивает, сердце останавливается вот у этих вот людей, которые хотят больше заработать, а не получается никак, ну, пожилые умирают, как и положено, от старости, да, ну, там тоже какой-то диагноз, но вот Бог так устроил. И, ну, конечно, в такие минуты понимаешь, что, что ты на этой земле временно, очень временно. То есть, казалось бы, вот даже мы видим там наши ровесники, там чуть старше, чуть младше люди уходят. И ты понимаешь, что, в общем-то, вот, ну, как сказать... И твой путь заканчивается, скоро будет. То есть и время очень быстро пробегает. И сколько там этих вот дней тебе отмерено, оно очень все быстро проходит. И важно на самом деле, чтобы мы не осуетились, мы в этой жизни не запутались, мы, ну, как бы сказать, ну, не отвлеклись нас от чего-то, ну, самого важного, самого главного, о чем-то, ну, о чем стоит заботиться, о чем стоит ревновать, что на самом деле не отнимет у нас даже смерть. Понимаете? То есть есть в этой жизни, можно получить в этой жизни такие ценности, которые даже смерть у тебя не отнимет. Потому что смерть много у человека отнимает. Оно однозначно отнимет все твое имущество, смерть, да? То есть все, что ты накопил, все, что ты там вкладывал, все, что ты любил, я не знаю, все, что ты там, я не знаю, там строил, там стяжал, собирал, не знаю, там... Что там, делал своими руками с любовью и так далее, смерть у тебя отнимет. То есть больше ты этим пользоваться не сможешь, да? Смерть отнимет много чего там, здоровье твое в ноль отнимет, да? Что там еще? Да, общение с твоим окружением привычным тоже в ноль отнимет. То есть и это ничего с этим не сделаешь. То есть оно так вот жизнь устроена, да, и вот такое явление. Но есть в жизни явление, которое смерть отнять не может, да. И если это получить, если озаботиться, чтобы это иметь от Господа, да, то тогда на самом деле мы, ну, как это сказать, сможем быть, даже обнищав, сможем быть богатыми, что называется, да. Христос, помнится, говорил, это в одном из своих наставлений, он говорил, что, говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где, говорит, воры все это подкапывают и крадут, но, говорит, собирайте себе сокровища на небесах. Там, на самом деле, он говорит, то есть собирайте себе то, что, говорит, ни моль, ни ржа не сможет истребить. И говорит, что вор не сможет украсть. То есть Христос давал нам понимать, давал этот намек в отношении того, что есть нечто в этой жизни, что можно получить от Господа, что на самом деле не сможет даже смерть у нас украсть. И не сможет даже смерть у нас забрать. И я, наверное, думаю, что вы, ну, точнее, я думаю, что вы знаете, о чем здесь идет речь. Да? Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 13 главе, очень ясно говорит. Он говорит, все перестанет. Веры однажды нам не надо будет, вера. Да? Знание упразднится, да, святость будет как само собой разумеющееся, и все остальное, и все остальное. То есть, а вот в отношении любви, он говорит, она никогда не перестанет. Вот это то, что любовь это то качество, которое даже смерть у нас украсть не в состоянии. То есть, вот если на самом деле мы любим, если на самом деле мы любим, то эта любовь, она побеждает. Она побеждает и смерть. Она побеждает и здесь на земле все, вот как вот Кирилл говорил, да, то есть вот эти мысли, то есть она на самом деле побеждает вот эти ненависть, она побеждает неправду, она побеждает грех, она побеждает еще множество вещей, которые восстают на душу человеческую. Как бы это, может быть, она не банально не звучало, не было избито это слово, но тем не менее оно есть. Я хочу, чтобы мы еще раз прочитали это место, которое находится в Евангелии от Матфея, 22 главе, с 35 стиха. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твою и всем разумением твоим, и сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Да? Смотрите, человек, ну, как бы сказать, искушая, написано, даже Христа, спросил его, какая наибольшая заповедь? Что такое заповедь? Закон, да. Ну, закон, что... Ну, я к смысловому значению. То есть это то, что, ну, как бы сказать, это обязательство к действию нашему. Да? То есть это то, что мы должны делать. прежде всего. Да? И он сказал: учитель, какая, ну, что мы в первую очередь должны делать? Для Бога, естественно, да? Выполняя Божью волю. Выполняя, то есть, что в первую очередь должен делать человек, выполняя Божью волю. Да? Может быть, субботу соблюдать свято, ревностно. Может быть, воскресенье каждое не пропускать, стараться. Да? Может быть, там, я не знаю, там, в хоре петь. Там, может быть, там, за кафедрой стоять. Может быть, там, я не знаю, что еще можно придумать. Там, больных посещать. Может быть, вот, до молитвы достроить. Там, может быть, что еще, там, какие вещи. Могут быть. Ну, много вроде дел, которые богоугодных, которые можно делать здесь, на этой земле. Да? И отвечая на вот этот вопрос, такой непростой, как бы. Почему? Потому что, я еще раз подчеркиваю, что написано «искушая его». Чтобы, в чем искушение? В том, что люди всегда спорят. О чем спорят религиозные люди? Всегда об одном и том же. Они не спорят, грешить или не грешить, они не спорят, там, ну, как бы сказать, там, курить или не курить, пить или не пить, для них это ясно, для них это вопрос решен. Религиозные люди всегда спорят о том, как угождать Богу, да, как правильно петь, как правильно служить Господу, как вот, что нужно в первую очередь, что нужно во вторую, что в третью, что в четвертую. И вот если религиозных людей собрать из разных конфессий, из разных этих самых вот мест, да, они будут все очень набожные, они будут все очень богобоязные, и задать вот этот вопрос, искушающий, как написано, провокационный вопрос, спросить эту вот разношерстную толпу, в чем, какая самая главная заповедь, да, в чем сам, то есть, и каждый будет, и начнется что? Свара начнется. Начнется раздрай. Почему? Потому что каждый будет говорить о том, что самое главное, это одни будут говорить, что самое главное, это вот то. Да? Третий говорит, это то, четвертое это то, пятое это то, и так далее, и так далее. Но Христос, он на самом деле и на то и был законодатель, что он очень легко вышел из этой ситуации, он ясно и понятно сказал. Он говорит, есть вот две заповеди, да, ну, или самое главное, точнее, одна заповедь, любить Господа, да, и вторая, говорит, похожа на нее, ну, оно про то же самое, как будто бы, да, потому что если любишь Бога, будешь любить и ближнего своего, вот, и она говорит, на этих заповедях утверждается весь закон и пророки, и вот тут вот, ну, как бы сказать, опять христианство, ну, я имею в виду религиозное христианство, очень любит тоже спорить, а что такое любовь, да, потому что вот что такое любовь, оно, начинается очень много толкований, что и как и так далее. Я, ну, как бы сказать, я не буду делать какой-то всеобъемлющий анализ, я просто про какие-то такие, ну, тезисы, которые, на мой взгляд, очень... может быть, банальные, но, тем не менее, очень важные. Да? Вот это самое, к чему ведет любовь? То есть, да, любовь, она ведет к взаимодействию, взаимоотношениям, к принятию другого человека, да? К сближению. Любовь всегда ведет к сближению. Вот эта цель любви, да, это вот, ну, как бы сказать, это вот, это с, как это назвать, вот ее сердцевина, да? То есть мы не можем сказать, что мы любим кого-то, да, если мы не сближаемся с ним. Если человек говорит, я люблю Бога, да, а не сближается с этим Богом, не соединяется с этим Богом, не подражает этому Богу, да, не, как это сказать, не слушает этого Бога, то мы не ну как, то мы понимаем, что этот человек не ну как бы сказать, лжет, он не говорит правду, да. Если кто-то говорит, я люблю вас, братья и сестры, да, но при этом не приближается к вам, да, не становится ближе к вам, то это тоже неправда. Это тоже никакая не любовь. И поэтому на самом деле нужно понимать, что любовь, она соединяет, она сближает. Она, вот как это сказать, ведет вот к такому на самом деле слиянию сердец, как вот мы читаем в книге «Деяния апостолов». Да? У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Да, и даже, говорит, из имения, говорит, своего, говорит, никто ничего не называл своим. Почему? Потому что любовь на самом деле эти люди получили. не то, что, ну, как бы сказать, и множество людей пытаются копировать форму, да, там они собираются там в какие-то общины, там они начинают жить этой общиной, но если внутри этого содержания нету, то все равно там даже вот внутри этой общины, где все обобществлено и все как бы общее, они, ну, этой любви особенно не имеют, потому что любовь — это какое-то внутреннее состояние, внутренний настрой, и она ведет к тому, чтобы соединяться с вот объектом своей любви. Да, если мужчина и женщина любят друг друга, они хотят чаще видеться, они хотят вместе жить, они хотят делить все, что у них есть. То есть они хотят там, как вот мы вот в этой свадебной нашей обещании, да, и в радости, и в горе, и в болезни, и во всем быть рядом и так далее. Да. Если родители любят детей, да, то они хотят, чтобы, ну, как тоже больше времени с ними проводить. Они хотят, чтобы, ну, как бы, если когда выдается свободная минута, потратить ее не за этим самым, там, не знаю, там, не за своими какими-то делами суетными, да, потратить с этим ребенком, где-то с ним сходить, где-то там, не знаю, там, что ему интересно сделать и так далее. Да. Если эти самые, там, верующие, христиане любят друг друга, да, то же самое, они стараются чаще видеться, им для этого, может быть, не надо каких-то серьезных поводов, там, ждать юбилея какого-то очередного, там, или еще что-то такого, да, написано, ежедневно собирались, преломляя по домам хлеб, да, это тоже следствие любви или нет? Да. Так вот, признаки любви, они очень простые, да, то есть люди хотят видеть друг друга, люди хотят быть ближе друг к другу, люди хотят в отношении к Богу то же самое, люди хотят быть ближе к Богу, люди хотят чаще с Ним встречаться, чаще Его переживать. Как это возможно и на что это похоже? В отношении Бога, вот, ну, как бы сказать, это вообще достаточно сложно, потому что написано «Господь есть Дух», да? И он особенно, ну, как бы сказать, невидим, да, неощутим, да. И поэтому, ну, в чем, ну, как бы сказать, как мы приближаемся к Господу? В чем наше вот это стремление быть ближе к Богу? В чем наше желание, как наше желание прикоснуться к Нему? Конечно же, есть такая вещь, как молитва, да. Наверное, первое, что приходит вам на ум. Но я бы сказал, что молитва – это вторичное. Ну, такой вот какой-то вторичный уровень. Это не самый первичный уровень. Потому что первый уровень соприкосновения нашего, ну, самый первый вот этап нашего соприкосновения с Богом, это что, может, кто-то мне подскажет?
Слово.
Слово, однозначно. Аминь. Слово. Ну, если в отношении человека, мы можем, ну, какие-то разные вещи представлять себе, говоря о человеке, да? То есть вот когда мы там, ну, носим фотографию наших любимых, там, не знаю, там, супругов, детей, там, еще родителей, может быть, кто-то, ну, вот эти фотографии, да? Зачем нам эти фотографии нужны? Ну, вот, смотря на него, мы представляем вот образ этого человека, да? Образа Христа никто не знал. И хотя его пытаются намалевать, там, понапридумывали всякой этих самых таких легенд своеобразных, да, и про вот этот вот там нерукотворенные образа, там, и рукотворенные, и так далее, но они какие-то все не настоящие, на мой взгляд. Это самое. Почему? Потому что Христос не оставил, ну, не оставил такого вот физического образа. Мы даже не можем его представить, да, вот какой он был, какой он был роста, какого цвета были его волосы, да, какого апостолы почему-то даже не позаботились о том, чтобы вот его каким-то образом запечатлеть. Да, там есть предание, что там Лука что-то его там рисовал и все остальное, но Лука по Писанию, он не был даже с Иисусом Христом знаком лично, он уже уверовал впоследствии, потом уже со слов апостолов. Поэтому вот эти, что запомнилось людям и что передали апостолы нам, это слова Иисуса Христа. То есть это его мысли, это его идеи, это его взгляд на жизнь, это его какие-то, ну, какие-то там наставления, это его поступки какие-то, в том числе, что он сделал, да? Поэтому если мы хотим быть со Христом, да, то однозначно мы будем с его словом. Если мы хотим быть со Христом, я подчеркну, если нам нравится Христос, если мы любим Христа, то мы будем с Его Словом. То есть нам будет интересно Его Слово. Да? Мы будем сами что-то пытаться понять здесь. Мы будем там, где о Нем говорят. Мы будем там, где в общем-то, где звучит вот это самое Слово. Для нас это будет важно, если мы любим Господа. Понимаете? это признак того, что люблю я Христа или не люблю я Христа. Как я отношусь к Его Слову. Это вот, ну, хотите лакмусовая бумажка. Потому что говорить можно все, что угодно. Заблуждаться можно в чем угодно. Убеждать себя, убеждать других можно в чем угодно. Но все остается, все банально просто. Я еще раз говорю, любовь, в чем смысл любви? Любовь, она соединяет. Если мы любим Христа, мы соединяемся с Ним. Мы хотим быть ближе к Нему, да? И Павел говорит, неважно для меня, каким образом, хоть через смерть, хоть ближе Господь к тебе, да? Даже если крестом пришлось подняться мне. Вот это смысл любви. Это говорил человек, который понимал, в чем смысл любви, да? Хоть через крест, хоть через смерть, хоть через страдания, хоть через радость, хоть через счастье. Но я хочу быть ближе к тебе, Господь. Я хочу быть рядом с тобой. И это для меня самое важное и самое главное, если я люблю вот этого самого Бога. Для меня все остальное, ну, второстепенно. Павел говорит вообще радикально. Он говорит, все остальное для меня вообще мусор. То есть даже, ну, лишнее. Не то, что второстепенно, а даже лишнее, если это мне мешает. Когда эта заповедь, точнее, исполняется в нашей жизни? Когда мы на самом деле хотим быть ближе с Богом, и нас влечет Он, да, влечет его, влекут Его слова, влекут, потому что в Его словах есть мысли. Эта Библия, она, ну, не просто святая книга сама по себе, да, то есть она всего лишь, ну, как бы сказать, книжное издание, напечатанное на обыкновенной бумаге обыкновенными буквами. Необыкновенно в ней одно, единственное, да, это мысли и вразумление, и научение Иисуса Христа. Описание Иисуса Христа. Вот, то есть она, та самая, это может быть в разном формате, в электронном, в бумажном, в, не знаю, в устном, в конце концов, в предании. Неважно в каком, важно то, что в ней отражен Христос. И этот Христос, он, ну как, привлекает наше сердце. Мы хотим быть ближе к Нему. Мы хотим лучше Его знать, мы хотим лучше Его понимать, мы хотим, ну, как бы сказать, больше с Ним общаться. И отсюда уже проистекает молитва, я уже говорю, как вторичная вещь, да? Почему? Потому что мы тогда, когда мы что-то получаем от Господа, потому что что побуждает нас молить? Молитва – это наша просьба. Аминь? Это наша просьба. Что мы начинаем просить у Господа? Однозначно, если мы не знаем, что здесь написано, если мы не знаем его мысли, если мы не знаем его чувств, то мы просим того, что мы хотим, да? Точнее, того, что хочет наша плоть. Жить лучше, есть вкуснее, да? Это самое, да, чтобы меньше болело, чтобы больше, как бы, получало зарплаты. И так далее, и так далее. То есть мы, обращаясь к Нему, просим. Это тоже люди молятся, и молятся очень много об этом. Там благополучие для себя, благополучие для своих детей, благополучие там для своих близких, для своего окружения и так далее. То есть о каком-то улучшении качества жизни здесь и сейчас, сегодня. Об этом просит наша плоть, которая не знакома с теми словами или которой не интересны те слова, которые записаны здесь. Да? Но если на самом деле мы начинаем учиться любить Бога и начинаем Его любить, то тогда эти слова становятся для нас интересными. И мы начинаем у Господа просить о чем? О тех ценностях, о которых здесь узнали. О тех ценностях, о которых узнали здесь. Оказывается, у Бога есть такая любовь, которая прощает врагов. Оказывается, у Господа есть такая любовь, которая может благотворить ненавидящим. Оказывается, у Господа есть такая любовь, которая может даже убить своих собственных, да, благословлять. И я этой любви не имею, и что я начинаю делать? В молитве просить у Господа об этом, обо всем, да? Оказывается, у Господа есть, ну, как бы сказать, оказывается, у Господа есть наследие для меня. Оказывается, теперь я храм Духа Святого. Оказывается, теперь я, ну, как, уже не я живу, но живет во мне Христос. Оказывается, что мы сегодняшние уже больше не живем, не живем по плоти и не должны даже, ну, знать себя по плоти, какие были раньше, да? А оказывается, наша сущность, это сущность, которую дает нам Христос. Откуда я это узнаю? Отсюда. И если я это узнаю отсюда, а вижу, что я еще не тот, да? Я еще помню себя по плоти, я еще там, ну, как бы воспринимаю себя как абсолютную плоть, да, и все во мне тоже, то же самое, что и было раньше, это меня не устраивает, и я там прошу у Господа, чтобы Господь там вот то решил, вот это вот убрал, и так далее. Но когда я узнаю эти истины отсюда, да, когда Господь своим духом говорит мне через слово, что это теперь вот так должно быть, а я этого не имею, что я делаю? То же самое, я начинаю молиться, начинаю просить, Господи, дай, помоги. О чем просит Павел? За, не только за себя, но и за, допустим, та же вот знаменитая молитва за Ефесян. Он говорит, я молю, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, чтобы вы, говорит, познали, какое, говорит, славное наследие Господь нам приготовил, как безмерное величие могущества Его, Божьего могущества в нас, безмерно могущество Божье в нас. Я молю, чтобы вы это поняли, я молю, чтобы вы, Господь открыл вам глаза сердца, я прошу, чтобы вы это узнали, чтобы вы это пережили и так далее. И всякий, кто на самом деле хочет, ну, как-то общается с Господом, он начинает молиться, начинает просить у Бога вот эти вещи, да? Господь дает веру такому человеку для начала, да, чтобы верить в это невозможное. И Господь через веру эти дары, эти подарки воплощает в нашу жизнь. Мы читали вот на этой неделе там послание, второе послание к Коринфянам, и Павел пишет, обращаясь к Коринфянам, он говорит, я хочу, не хочу оставить вас, братья, в неведении о благодати Божьей, данной церквям македонским. Да? Он говорит, македоняне подарок получили какой-то от Бога. И все же сразу интересно, что же они такое получили. А оказывается, щедрость македоняне получили. Понимаете? Щедрость. Для многих щедрость – это бремя. Это не подарок. Это какое-то бремя, да, что, быть щедрым это невыгодно, быть щедрым это трудно, быть щедрым это накладно, быть щедрым это, ну, как это сказать, тяжело, да, только заработал, все раздал, самому мало что осталось, от этого тяжко и так далее. Он говорит, македоняне подарок получили от Бога, щедрость они получили, да, и от этой щедрости у них радость великая. И понимаете, и вот эти вот, ну, вот, и вот это множество, да, всего того, что Бог нам дает, ну, и там много, у него много подарков. У него много подарков для людей. И эти подарки, те, которые не отнимаются у человека ни смертью, ни жизнью, ни какими-то там страданиями, ни какими-то там искушениями, ни какими-то там радостями или сверх чем-то таким, на самом деле это что-то очень-очень, ну, такое серьезное, приоритетное. То есть все пройдет, а вот это не пройдет. Все человек потеряет, а вот это человек не потеряет. Понимаете? И это на самом деле такая, ну, такая великая Божья милость, когда мы начинаем приближаться к Господу, да? Когда мы начинаем общаться с Господом, когда Его Слово начинает говорить к нам, и когда мы, получая от Него что-то, начинаем у Него просить по воле Его, а написано, а если просите по воле Его, то получаете, то это, ну, как сказать, это что-то другое для человека. Это то, на самом деле, что нас с Господом объединяет. И человек, утвержденный в этой любви, да, он на самом деле может говорить вместе с Павлом, говорит, ничто не отлучит меня или нас от любви Божьей. Он говорит, ни смерть, ни жизнь, ни скорбь, там, ни меч, ни гонение, там, ни нищета, ни какой-то бес, ни какие-то там ангелы, никакие силы в этом мире, там, ни царь, ни суд, ни тюрьма, ни правительство, ни это самое, там, ни искушение, ни люди, ни черти. В общем, никто меня от любви Божьей отлучить не может. Почему? Потому что она самая сильная, на самом деле самая сильная, то, что есть в этом мире, в этой вселенной. И соединившись с Господом, да, соединяясь с Господом, мы преображаемся в этой любви, растем. Эта любовь делает нас неповинными в день Христов, потому что если мы в этой любви живем, мы ей подражаем, мы по этой любви поступаем, и в день Господа, когда Он придет, Он не будет в чем нас упрекнуть, Ему не будет в чем нас упрекнуть, Ему не будет в чем нас, как бы, за что нас судить. Почему? Потому что любовь, она ближнему своему зла не делает. И Господу любовь, это зла тоже никакого не делает. Вот. Поэтому так же. Он говорит, а вторая заповедь, подобная ей, подобная этой же самой в отношении Господа, говорит, это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И вот в отношении ближнего, да, в отношении ближнего уже для многих посложнее. Почему? Потому что, ну, для Господа, вот я скажу так, и Бога любить непросто. Потому что некоторые, кто говорят, я Бога люблю, но они равнодушны к Его Слову, они равнодушны, может быть, к Его делам, они равнодушны к Его планам, и называют при этом, что они любят Господа, Иисуса Христа, они придумали себе идола, которого назвали похожим именем на Господа. Но этот, и так было всегда, люди всегда путали Бога, да, израильтяне очень часто впадали в идолопоклонство, да, и написано, и служили Ваалам, это самое, и оставили Господа своего, служили Ваалам, и так далее, да. Потом я прочитал в словаре, что Баали – это господин, да, То есть, просто в русском языке как это звучало одна. То есть Господь, там, допустим, там Адонай или Яхве, или еще как-то там, как его называли, и Ваал, это вроде как будто бы разные имена. Да? То есть они вот как будто, то есть, ну, ушли от одного бога, пошли к другому. А по сути, это, ну, так обращались и к Богу. Господин, Господи, Ваали. И люди путали часто. Да, тем же самым именем, которого называли Бога своего, они начинали называть какого-то идола таким же самым именем. Так вот, в христианстве тоже полно такого ментального идолопоклонства. Многие назвали Иисусом Христом не того Иисуса, который есть на самом деле. Возможно, они как Иисусом Христом называют какой-то образ ментальный, который создали себе. Некоторые называют Иисусом Христом образ какой-то вербальный, который нарисовали или вырезали из чего-то. Да? И вот этот вот Иисус, они считают, что это их Бог. Но это идол, который не живет, не говорит, не дышит, как написано, ничего. То есть вымысел и плод рук или фантазии человеческой. А тот Христос, живой Христос, он находится в словах его. То есть поэтому человек, который говорит, я люблю Бога, но слов Иисуса Христа не знает и знать не хочет или не понимает, он не может говорить истину, что я люблю Бога. Потому что любить Бога можно только любя Его мысли, любя Его слова, любя Его заповеди, любя Его принципы, любя Его планы и так далее, и так далее. Только в этом случае твое свидетельство будет истинным. И ни в каком другом. Потому что тот Христос, истинный Христос, Он не в образе, Он не в фантазии человеческой, да? Он в слове своем, то есть он в своих словах, которыми он поделился, он в своих делах, которыми он показал, вот в чем его. Так вот я к чему, что и Господа любить не так просто, да, для человека, но в отношении ближнего вообще катастрофа. Почему? Потому что нужно любить же его тоже, а Господь совершенный, и вроде как будто бы для многих любить Господа проще. Почему? Потому что Бог совершенный Бог, да, и для него как будто бы, Господь не делает тебе зла. Хотя иногда нам кажется, что Господь делает нам зло. Бывает такое? Когда он допускает какие-то неприятные вещи в нашей жизни, да? И мы, как Иов, говорим, вот он убивает меня, а я буду на него надеяться. И мы можем, тоже как-то на него там и обижаться, и гневаться, и все остальное. Вот он мне запрещает быть счастливым или счастливой, да? А я все равно хочу, а он не дает. Он осуждает такие вещи, осуждает такие отношения, осуждает такие эти самые, такие мечты там, или такие планы, такие ожидания. А мне все равно охота. А в отношении ближнего вообще караул, да? Из-за нашего несовершенства, из-за несовершенства наших ближних, нам их любить вообще тяжело. Почему? Потому что они постоянно по неведению, по вредности, по чему еще? По слабости, спасибо. По еще каким-то причинам, да? Они постоянно вредят нам. Или нет? Да? Да? А что делать? Так люди, такие люди, они постоянно нам вредят. То есть, ну, как бы сказать, вот... И постоянно от них проблемы, от ближних. От дальних нет проблем. Вот он уехал куда-то там, и ты про него забыл. И от него никаких проблем нету, да? Это самое. А вот от ближних постоянно проблемы, потому что они под боком, потому что они рядом, потому что они постоянно, я говорю, еще раз подчеркну, по глупости, по вредности, по слабости, там, еще по каким-то причинам, они постоянно нам вредят, да? А мы призваны к чему? К тому, чтобы любить их. А это что такое? А любить — это значит быть ближе к ним. А если быть ближе к ним, а чем к ним ближе, тем больнее, да? Вот и мы как ежики в мешке, да? И разбежаться не можем, потому что вынуждены находиться рядом. И это самое, и больно, колется постоянно. Вот. И что с этим делать? Да? Что Христос предлагает? Кто знает, кто мне подскажет? В чем любовь? В чем любовь выражается? Как она практически? Потому что если вы просто говорите: «Ой, там, брат, я тебя люблю», «Ой, сестра, я тебя люблю», да, то как проверить, больше это, чем слова, или просто это, ну, скажем так, просто звук, ничего не стоящий, да? Я еще раз говорю, что смысл любви в том, чтобы быть ближе. А сближаться можно друг с другом только на одном, ну, как бы, условии, если научиться прощать друг друга, да? Иначе ближе вы никогда не станете, потому что один раз сделал больно, да? Другой раз сделал больно, третий раз сделал больно, да? У Петра уже возник такой очень правильный вопрос: а сколько раз прощать брату ему? Может быть, до семи? Ну, аж до семи раз, да? Ну, а уже восьмой можно не прощать. Да? И Христос назвал ему цифру, которая, ну, практически нереальна к исполнению. Да, он, по сути, он сказал бесконечно. Да? Он говорит, не до 7 ли раз, но до 70 по 7. Да? Кто там в математике силен? Сколько это? Сколько? 490. А на 491 можно уже не прощать. Да? Так я думаю, что мы, пока мы будем считать, мы, наверное, собьемся. И столько раз, ну, как бы сказать, и столько раз без, ну, как бы, ну, не имея Божьей силы, столько раз простить невозможно, да? Ну, 7 раз еще можно вытерпеть, да, как-то вот так, как-то так. Потому что каждый наш, ну, как бы, каждый раз, когда нам, ну, мы тяжело отходим от вот этих вот болей, да, почему? Потому что мы расцениваем это тяжело, да, потому что мы любим, да, и самые больные обиды, самые такие тяжелые наши травмы, да, психологические и моральные, мы получаем как раз от людей самых любимых, да, когда наши там супруги что-то не так делают в отношении нас, когда наши дети неправильно себя ведут и нас как-то предают, когда там наши друзья каким-то образом нас предают там, или еще что-то, или там поступают с нами нечестно и так далее, да, когда люди, которым мы доверяли, которых мы, ну, как бы сказать, с которыми хотели сближаться, они поступают с нами неправильно, да, так вот где, как основа любви с ближними, это прощение, это не наше правильное поведение, а наше прощение прежде всего. Наше правильное поведение, оно тоже важно, да? Почему? Потому что Христос этому тоже учил, что если там согрешает против тебя брат, да, то что там? Пойди, поговори с ним, попытайся, ну, как бы сказать, наладить отношения, да? Если там не получается и так далее, то, ну, возьми там еще кого-то. Но эти тоже вещи важны, но основа нашей любви, это действует с вразумляемыми людьми, да, когда про хорошие отношения, то есть это действует с людьми адекватными, но уверяю вас, как человек, многие годы работающий с людьми, адекватных очень мало. Вот. Я еще раз повторю, в этом мире и в церкви в том числе, по статистике, адекватных очень мало. Это звучит, к сожалению, может быть, для кого-то и обидно, но я, ну, это правда, извините. Поэтому адекватных людей очень мало. Потому на самом деле вот такие отношения, как описывает Христос, что если кто-то согрешает против тебя, пошел, поговорил с ним, а тот человек вразумился и понял, и стал опять тебе сердце к сердцу, таких людей очень мало, их очень маленький процент. Ну, я так скажу, процентов 5. Из опыта. Ну, в лучшие времена до 10. Но сейчас не лучшие времена. Сейчас времена, когда на самом деле тяжкие написано, да? Павел пишет послание Тимофею. Он говорит, знай, что в последние времена наступят они такие тяжкие. Почему? Потому что здравое учение принимать не будут, потому что будут горды, напыщены, надменны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да? А что сделать с остальными 95%? Их же тоже любить надо. Да? И как их любить? А врагов? А то же самое. Да. И отношение к ним должно быть, и написано, что Христос призывает нас, отношение с нашими врагами и отношение с нашими, ну, вот такими, ну, адекватными людьми, друзьями, оно должно быть одинаковое. То есть и тех любить надо, и тех любить надо. Представляете? И вот, ну, потому такое огромное, как это сказать, внимание Христос обращает на прощение. Он говорит, что прощайте, как и Отец ваш Небесный простил вам. И добавляет дальше, ибо если, говорит, вы не будете прощать, то что? И Отец ваш Небесный тоже не будет прощать вам согрешений ваших. И это очень серьезно, поэтому я еще раз говорю, что ну, как бы сказать, научиться прощать, да, это на самом деле огромнейший подарок, который может Бог дать человеку, научиться прощать. Мы сами по себе прощать, как плоть, не умеем. Да? Почему? Потому что, еще раз говорю, это очень больно, это очень тяжело, да? Это очень, в конце концов, нас, ну, как бы, по сути, уничтожает. Да? И спасаясь там, от разрушения, спасаясь от этого токсичного влияния, да, мы начинаем учиться изолироваться, по сути, а потом даже ненавидеть этих людей, по большому счету. Это такая вот самосохранение такой механизм. Но Господь, Он говорит, если мы призваны любить этих людей, если мы призваны любить ближних, вот Кирилл призывал, любите хотя бы, ну, друзей, да, или нормальных, вот, адекватных людей. Но мы призваны более того любить не только, ну, таких вот адекватных, да, но и любить неадекватных людей, любить врагов, которые вместо реакции отвечают тебе на добро твое, отвечают тебе злом, которые на какие-то попытки приблизиться к тебе отвечают там какими-то неадекватными реакциями, то ли агрессией, то равнодушием, то какой-то там корыстью, там, то еще что-то такое, то есть то там, то ли манипуляцией, то еще какими-то вещами. И это нужно тоже осознавать и понимать, что люди вот такие, они такие. И причем в большинстве, абсолютном большинстве, да, и вот их таких вот Господь призывает, что Господь не знал, кого Он призывает любить. Потому что я вот часто слышу такие мысли, что, Господи, ты же не знаешь вообще, ну, в молитвах имею в виду, Господи, ты же не знаешь, насколько этот человек вредный, то есть, ну, как ты же призываешь меня его любить? Это же невозможно такого простить, невозможно простить такое свинство, да, невозможно простить такую подлость, невозможно простить такую боль, которую он мне причинил. И это часто встречаются такие вот, ну, просьбы Господу. В мыслях, в молитвах, в словах, высказываемых там и так далее. Почему? Потому что Господь, неужели Он не знал, кого призывает нас любить? Он знал больше всех. Он знал больше всех. Он пришел к своим, написано. К своим пришел. К родным, да? По плоти, по закону, по родству, по всему, да? Пришел к своим. И что случилось? Свои его не то, что не приняли, свои его распяли. Его ж не римляне распинали, да. Но кто там отдал им на распятие? Настоял буквально. Эти римляне отбрыкивались от креста. Пилат говорит, отпущу. Раза несколько раз говорит, отпущу, не хочу его судить, он ни в чем не виновен, отпущу, он мне не нужен, я не буду его убивать, я не буду его убивать. И кто упросил? Родненькие, понимаете? Не то, что земляки, родненькие его упросили, распни его, пожалуйста, распни, нам он не нужен, то есть, если ты его не распнешь, ты не друг кесарю, мы на тебя там жалобу напишем, мы на тебя в суд подадим, если ты его не распнешь, мы тебя тут это самое, распни, обязательно распни. Поэтому, когда Христос призывает нас любить вот этих самых, да, которые попросили, он же знает, кого призывает любить. Он прекрасно понимает, кого он любил, да? И он нас призывает тоже смотреть честно. Ну, не в то, что, ну, как бы сказать, я не думаю, что Христос был сильно разочарован. То есть он пришел, ну, как бы сказать, вот, думая, что они миленькие-миленькие такие. Такие они, такие белые и пушистые, да? Пришел вот к ним, потому что со всей душой. Это самое, по наивности, что называется, да, а тут оказалось, что они не такие. И Христос был сильно разочарован, и так далее, и так далее. Написано, что Христос был сердцеведец, и он с самого начала, придя сюда, ну, как бы знал, куда он идет, он знал, зачем он сюда. Он ученикам объясняет и говорит, Господи, ну, точнее, своим ученикам говорит, мы скоро пойдем в Иерусалим, там я буду предан, унижен, оплеван и распят. Ученики не понимают. Они говорят, Господи, ну, что там, как это сказать? Такого ж не может быть. Да? Они не понимают, как, почему. Ты же такой успешный, тебя же так все любят. Тебя же вот, ну, за тобой толпы люди ходят. А там они в восторге от тебя. Они готовы там, ну, как к краю одежды твоей только прикоснуться, чтобы, ну, чтобы благословение. Они к тебе малышей тащат, чтобы ты их поцеловал. Они к тебе это самое, ну, как бы, они же тебя боготворят. Они тебя так вот любят и так далее. И так далее. Он говорит, вот... Все сейчас так, да? И те, кто бросали одежды свои, те, кто срывали пальмовые ветки и бросали под ноги Иисуса Христа, те, кто встречали его криками «Осанна», «Благословен грядущий во имя Господня», через несколько дней также яростно орали «Да будет распят». Там же не было такого, что те, которые вот встречали его, эта огромная толпа куда-то выехала, да? А вместо них приехали злые какие-то, вредные. Да? Это те же самые, которые вошли в город. Те же самые. Огромная толпа. Где эта огромная толпа, которая вступается за Иисуса Христа? Она перекрасилась очень быстро. Очень быстро переметнулась. Так и с нами. Я к чему это все? К тому, что такое же происходит вокруг нас. Да? Сегодня люди... Относятся к тебе хорошо, ближние твои относятся к тебе хорошо, просто обожают, там радуются за тебя, там благотворят тебя и так далее, и так далее. А завтра вдруг раз что-то с ним случилось, ну, не знаю, там не с той ноги встал, не знаю, что там. Комар какой-то бешеный укусил. Или еще что-то нехорошее произошло, я не знаю, там гормоны скаканули, там, или обстоятельства поменялись, да. И вот этот же самый человек, он к тебе уже совсем другим боком. Да? То вчера осану говорил тебе, да, и хвалил тебя, сегодня уже кричит, распинай, распни его, надоел, намыло, и так далее. И что с ним делать? Тоже нужно любить, да, а любить только при одном условии, если научиться прощать. И невозможное человеку, возможно, Господу. И Господь способен был простить, Господь способен и нас научить прощать этих людей. То есть, чтобы наш вектор, скажем так, да, потому что, еще раз говорю, любовь – это вот направление. Любовь – это направление. То есть, направление – это что? Это мы хотим, если мы любим людей, мы хотим быть ближе к этим людям. И этот вектор любви, да, он не должен меняться. Это направление не должно в нашей жизни меняться. Зло человеческое – оно не должно менять наше направление. То если у человека без Бога оно меняется, потому что у нас сил нету пережить это все и выдержать это, да? И если нам сделали зло, да, то мы поворачиваемся от этого человека и не хотим, и удаляемся от него. А Христос говорит, если это любовь, то она должна сближать нас. И сближать она может только в одном условии, на условии прощения. А прощение – это тот дар, который Господь может дать человеку. Самому простить невозможно. Я слышал разные версии. Да? Многие христиане, они представляют прощение как такую толстокожесть. Да? То есть они говорят, вот, ну, как бы сказать, вот как бы нарастить столько шкуры душевной, да? Чтобы вот, да, толстую, чтобы меня ничего не трогало. Вот меня там пинают, клюют, там бьют, а мне хоть бы что. Да, вот такой вот носорог идет. От меня все отскакивает. Да? В Слове Божьем там не написано. Почему? Потому что им кажется, что вот если вот так вот научиться, вот такой толстокожим быть таким, чтобы меня ничего не брало, да, вот эти самые. Но, извините, вот эта шкура, она имеет плохое свойство, она работает в две стороны. Потому что эта шкура делает нас бесчувственными. Нам ничего и от нас ничего. Вот, поэтому такое невозможно. На самом деле, нам будет больно, когда нас будут обижать. Нам будет очень тяжело, мы будем плакать, мы будем страдать от этого всего. Да? А Христос кровавыми слезами, что называется, умывался. Да? Но тем не менее, это не меняло его направление. Любя людей, он хотел быть ближе к ним. И, пойдя на Голгофу, он приблизился к ним, как никто другой, соединившись с ними не только жизнью, но соединившись с ними страданием и смертью, с человечеством. О чем мы сегодня будем вспоминать на причастии. Так вот, поэтому без прощения, братья и сестры, без способности прощать, нету любви к людям. Нету. Она может существовать как временное явление, до момента, пока нас, ну, как бы наши, те, кого мы любим, и те, кто нам сегодня хорошо относится, кто сегодня нам кричит «Осану», не крикнут «Распни». И вот тогда эта любовь, ну, без Бога, она тогда исчезнет. Да? А с Господом, если эта любовь существует, она не исчезнет даже в отношении таких людей, она не исчезнет в отношении врагов, она будет с радостью делить радость общения с адекватными, что называется, как я их называл, да, и она будет, тем не менее, принимать и не очень адекватных людей в круг своего общения, в круг своих интересов. И это все будет выражаться в одном таком простом слове, в заботе, да, потому что мы призваны не просто терпеть и быть рядом с кем-то, да, но любовь еще выражается в таком вот, ну, простом явлении, как забота. Да? И он говорит, когда он говорит, что любите врагов, он говорит, добавляет немножко, расширяет эту мысль, он говорит, благотворите ненавидящих вас. Почему? Потому что эти люди, ну, это самое, должны будут увидеть, что ну, окружающие, имею в виду, люди должны будут увидеть, что ты любишь их, ты несешь в их жизнь добро, да? Ты не просто терпишь их, находишься рядом, потому что они же не знают, что у тебя в голове, да? Может, ты рядом сидишь и терпишь, и ждешь удобного случая, чтобы им обратно побольнее отомстить. И они будут тебя бояться, они будут тебя опасаться, поэтому будут тебе еще больше стараться отогнать. Еще более усиленно. Почему? Потому что они будут, ну, опасаться просто-напросто. Им страшно. Чего ты рядом находишься? Чего ты к ним лезешь? Видно, что-то плохое замыслил. Они же плохое замышляют. И верят, что ты так же себя ведешь. И потому вторая вот, ну, как бы вот эта сторона вот этой вот медали, наша любви, в чем она выражается? Она выражается в заботе, да? Он говорит, благотворите даже ненавидящим вас. Но в отношении, ну, как бы адекватных людей, он говорит, делайте добро всем. Наипаче, говорит, своим по вере. Вот те, которые на самом деле с тобой в одной вере, в одном духе, стремятся к хорошим отношениям и так далее. Вот в отношении них, говорит, больше всего усердствуйте. Да? Но и не забывайте также и про врагов. Почему? Потому что они должны видеть, что ты ничего против них не замышляешь. И они должны как-то вот, ну, через твою благотворительность, да, через твою заботу почувствовать, что нету со твоей стороны агрессии, нету со твоей стороны коварства, нету со твоей стороны ничего того, что у него есть. Таким образом, да, мы угодим Христу. Таким образом мы угодим Христу. Таким образом поступая, таким образом действуя, таким образом об этом прося у Господа, об этом ревнуя больше всего, мы угодим Христу. И при встрече с ним, которая произойдет очень скоро, слышите? И при встрече с ним, которая произойдет очень скоро, мы на самом деле будем стоять перед ним неповинными. Неповинными. Почему? Потому что в другом случае мы рискуем услышать то, что Христос, о чем Христос предупредил. Он говорил: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». И когда мы слышим это слово «беззаконие», да, мы, ну, в нашем представлении всплывают в первую очередь какие-то грубые грехи, да, ну, там, бесчинство какое-то, да, вот там грабеж, там, насилие, там, что там еще, там, какие-то там жестокость, там, я не знаю, там, какое-то вот пьянство, там, бесчинство и так далее, и так далее. То есть вот это беззаконие, да? Но в разряд беззаконий попадают вещи совершенно безобидные, если они в неправильном приоритете поставлены. Понимаете? Когда Христос рассказывает притчу о семени, он говорит там про то, что вот там Слово Божье сеется в жизнь людей, и говорит, там приходит дьявол, похищает его. Но это ясно плохо, да? Это же дьявол, ну, когда дьявол приходит, это плохо в жизнь человека, когда для человека открытые двери для дьявола. То есть он охотно слушает его ложь, он охотно общается с его ложью, да, он охотно принимает это вообще караул, если бы так подумать. Это самое, он такой, как это сказать, открытый для всего, да, как называется сейчас такое модное, и открыт для всего. И это очень так модно, очень так по-молодежному, по-современному. А дальше он начинает говорить и причисляет, говорит, а посеянное в тернии и так далее, и так далее. Он говорит, а что такое, говорит, терния? Это, говорит, когда заботы века сего, да, обольщение богатством. Он говорит, забирают, ну, заглушают Слово Божье, и человек остается без плода. Из чего состоит наша суета жизненная? Наша работа, да, что там? Устройство нашего быта. У кого еще суета там еще состоит? Ну, основное это, да? Или я что-то забыл? А? Да, забота о ближних, о семье и так далее, и так далее. То есть вот эти вот, ну, как бы сказать, это, из этого состоит наша ежедневная суета, да? Плюс еще может быть наша земная суета, обустройство, ну, в нашу земную суету можно включить еще и обустройство, ну, нашего, ну, как бы христианского быта, да? Да, то есть устройство собраний. То есть нужно же его помыть, этот зал, да? Нужно же там, как бы сказать, как-то дом отремонтировать, молитвы, да? Нужно же как-то организовать там пение, там служение, еще что-то такое в церкви и так далее, и так далее. То есть, и это тоже какого-то определенного рода тоже суета, да? Хотя и такая, ну, несколько такого благочестивого религиозного окраса. Но он говорит, посмотрите, говорит, если вот эта суета, да, и обольщение богатством, да? То есть, ну, достаток, это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Всегда же лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Или нет? Но Христос говорит, не всегда. Так вот, когда это становится беззаконием в нашей жизни? Когда это становится опасным? Когда оно начинает разрушать наши взаимоотношения с Богом, поглощать все в нашей жизни и все... Да, то, что должно быть, ну, отделено Богу, отделяется, вот это, ну, забирается вот этой суетой, да? Что не остается у человека сил, времени, возможностей для того, чтобы, ну, как вот вспомнить о важном, вспомнить о главном, да? И мы, ну, хоронили хороших людей, которые там свою семью любят, да? Которые заботятся об этих семьях, здоровье на них положили, все. Да? Но о душе не думают. Поэтому, когда на самом деле вот даже суета становится беззаконием в нашей жизни, должны тоже понимать, что есть такой порог, когда даже хорошие вещи, они могут стать беззаконием. А почему беззаконием? Потому что самое важное и самое главное из жизни человека похитили. Понимаете? Самое важное и самое главное из жизни человека похитили. А тогда какая разница между работой и алкоголизмом? Никакой. Что то похитило душу от Господа, что это похитило душу от Господа. Да? Поэтому на самом деле нужно ну, помнить об этих словах, понимая, что, что не в, нашей, в нашей жизни, ну, вот это вот беззаконие не должно возобладать, не должно про, ну, как бы при, прийти такие, ну, по, не должно похитить наши взаимоотношения с Богом. Потому что, еще раз напомню, вот эти основные тезисы, да, что любовь – это направлено всегда на сближение. Как, в каких формах бы она ни была, потому что об этом очень много спорят. Что такое любовь? Это вот чувство сопли и слезы, и вздыхание, или это вот какие-то сухие решения, и какие-то вот эти самые, какая-то вот твердая позиция, и так далее, и так далее. Вот спорят о формах, да? Я не хочу об этом спорить совершенно. Оно может быть разное. Оно может быть и, на самом деле, такая сентиментально-сопливая, оно может быть и твердая и решительная, эта любовь. Она разная может быть, да? Важно, чтобы нужно понимать смысл этой любви. Любовь, она всегда сближает, соединяя нас с объектом нашей любви. Будь то Бог, будь то человек. Да? И чтобы любить Бога, мы не можем любить Бога, без обойдя Его Слово. Да? И мы не можем любить человека, обойдя наше прощение к этим людям и нашу заботу об этих людях. Вот и все. Я об этих вот вещах хотел поделиться. Пусть Господь на самом деле благословит нас, ну, принять и помнить об этом. Аминь.